Городской наблюдатель.
Микрофон Татьяна Петренко. Здравствуйте. Вместе с поэтом и автором книг о Петербурге Натальей Перевезенцевой мы начинаем цикл передач о петербургских эпидемиях со дня основания города и до наших дней. По телефону Наталья Перевезенцева.
Добрый день. Вот наш город существует уже более 300 лет и, конечно, повидал всякое, в том числе эпидемии. Вот интересно, как боролись с ними наши предки? С самого основания города, конечно, петербургских жителей преследовали различные болезни. И скученность, и нехватка чистой питьевой воды, и антисанитарные условия – это все способствовало мору среди первых строителей Петербурга. И сразу же пришлось озаботиться устройством кладбищ в новом городе. Первый историк Санкт-Петербурга Андрей Богданов пишет: «Кладбище в Санкт-Петербурге с первоначальных лет было повсеместное. То есть всюду, где не прилучилось, где кто волею Божию занемог, как по тогдашнему времени воздуха и новости места не без всякого упадка людей было, и кто где по воле Божией умре, тут того и хоронили». Вот чума нечастая гостья в нашем городе. Но все же вот в самом начале существования Петербурга, примерно в 1710 году, она посетила город. В это время болезнь свирепствовала в странах Балтийского моря. Несколько сотен человек, которые погибли, в том числе и от чумы, были похоронены в братской могиле на углу современных Сытнинской и Кронверской улиц. Сейчас в Петербурге существует группа энтузиастов, которые борются за то, чтобы на этом месте разбить сквер и установить поклонный крест, а возможно возвести часовню в память первых строителей нашего города. Ну, тут я мрачно вспоминаю Выборгскую сторону и тоже памятник первым строителям нашего города, автор Михаил Шемякин. Первое петербургское кладбище официальное, оно появилось как раз на Выборгской стороне у церкви Святого Самсония, но это уже в 1711 год. Конечно, правительство предпринимало меры для уменьшения людских потерь, распространились венерические заболевания. И вот Петр I приказал полиции вылавливать гулящих девок и помещать их в предельные дома. Ну, они должны были заниматься общественно полезным делом – прясть. Одно из таких предельных заведений при Елизавете Петровне было превращено в лечебницу, Калинкинскую больницу. Находилась она близ Калинкиной деревни на берегу Фонтанки. Лечение проводилось таинственным путем. Больные, пришедшие в больницу добровольно, могли быть в масках. А вот в 1832 году по проекту архитектора Шарлеманя, Людвига Шарлеманя, за ним было возведено новое, по тем временам, комфортабельное здание. Вот до сих пор оно сохранилось. Это угол Рижского проспекта и Лебавского переулка. Постепенно город отстраивался, улучшались санитарные условия, но болезни все же косили людей. И одна из самых страшных была оспа. В Европе половина случаев заболевания заканчивалась смертью, а выжившие скрывали свои оспенные шрамы под слоем белил румян. Болезнь не щадила никого, ни простолюдинов, ни королевских особ. 14-летний император Петр II скончался в 1730 году от оспы. Когда будущая Екатерина II, тогда принцесса Ангальцервская, приехала в Россию, оспой заболел ее жених Петр Федорович, будущий Петр III. Он выздоровел, но его лицо навсегда было обезображено оспинами. У немцев, кстати, была такая поговорка: «Любовь и оспа неизбежны». И вот Екатерина, которая хорошо помнила, как болел ее жених, сама боялась оспы и хотела защитить наследника, решила сделать прививку. Она решила испытать метод на себе и передать цесаревичу Павлу для прививки свой оспинный материал. Как прививали оспу во времена Екатерины? Так называемой вариоляцией. Ну вот, делали надрез на руке, помещали в ранку материал от больного оспой или протягивали под кожу нитку, смоченную в этом материале. Ну, лечение такое, конечно, нельзя было назвать безопасным, но смертность при нем была в 20 раз ниже, чем при заражении натуральным путем. И вот в октябре 1768 года в Санкт-Петербург по приглашению императрицы приезжает английский врач Томас Димсдейл. В Лондоне он уже наблюдал за многими привитыми пациентами и утверждал, что смертельных случаев не было. Материал взяли от 6-летнего мальчика Саши Маркова. Ну, все-таки, наверное, доктор сначала провел демонстрацию на добровольцах, прежде чем прививать императрице. Когда у императрицы появились признаки болезни, она уединилась в царском селе. Димсдейн наблюдал, как идет выздоровление, да и Екатерина распорядилась держать наготове упряжку почтовых лошадей. Вот если бы она умерла, врач должен был срочно покинуть страну, ну, во избежание самосуда. Однако все прошло хорошо, императрица поправилась, но тут цесаревич Павел заболел ветрянкой, так что пришлось немножко попозже привить ему оспу. Но на прививку выстроилась целая очередь придворных, так что Димсдейл без дела не сидел. Привить оспу именно от императрицы стало даже, можно сказать, модным. Ну, цесаревич поправился, и 10 ноября 1768 года ему сделали прививку тоже. Димсдейлу пожаловали пожизненную пенсию, титул баронета. Кстати, через 13 лет он снова посетил Россию, чтобы привить уже внуков Екатерины II. А мальчик Саша Марков, у которого брали этот оспенный материал, он получил дворянство, новую фамилию Оспенный, и на его гербе была изображена рука с оспенной выше локтя, которая держала красную розу. Ну, конечно, событие было отмечено. Слагались оды, выпустили памятную медаль с надписью «Собою подала пример», и даже поставили балет, в котором сражались аллегорические фигуры наук и суеверий. Кстати, россияне делали прививки, а французский король Людовик XV умер от оспы. «Какое варварство», — сказала Екатерина, узнав об этом. «Наука позволяет лечить эту болезнь». Ну вот нельзя сказать, что оспы совсем не болели позже. Вот мы рассказывали вам о красавице Авроре Шенваль фон Вален Демидовой Карамзиной, известной благотворительнице. Она заболела оспой уже в 1867 году. В Финляндии тогда случился сильный голод, вспыхивали эпидемии чумы, тифа, оспы. С чумой удалось справиться, но оспа косила целые деревни. И вот Аврора в своем имении организовала помощь голодающим, сама ухаживала за больными оспой и входила в те дома, в которые никто уже не осмеливался входить. Ну и заболела. Ее спасла ее подруга, единомышленница Аманда Каяндер. Но лечение было жестоким. Авроре связали руки, чтобы она не расчесывала ноющие нарывы. Белье меняли 8 раз в день, и в результате такого ухода красота Авроры не пострадала. На лице ее не осталось ни одной оспинки, и многие даже не верили, что она перенесла болезнь в такой тяжелой форме. С оспой в СССР было покончено уже к 1936 году, к 1936, конечно. Но тут случилось неожиданное. Известный советский художник, плакатист Алексей Кокорекин в 1959 году путешествовал по Индии. После возвращения в Москву он почувствовал недомогание, был доставлен в больницу и скончался. Оказалось, что в Индии художник заразился оспой. Диагноз поставили не сразу. И вот говорят, что сначала не могли распознать болезнь, а о ней уже никто не помнил. И только старый врач, который еще помнил оспенные симптомы, ему удалось поставить диагноз. Действовали, надо сказать, радикально. Спецслужбы вычислили все потенциальные контакты умершего, а их оказалось вообще около 9 тысяч. 1000 человек с наибольшим риском заражения и саму больницу, где скончался художник, изолировали. И вспышку удалось локализовать за 19 дней. Заболели 46 человек, а умерли от оспы только 3. Ну, конечно, была проведена срочная вакцинация населения. Вот уже в 1990-е годы Всемирная организация здравоохранения потребовала уничтожить все штаммы черной оспы, которые хранились в лабораториях. Советские ученые были против и говорили, что можно уничтожить все штаммы в лабораториях, но не дай бог будет новая вспышка, если вирус, допустим, из могильников попадет в почву или в воду. Мы тогда ничего не сможем сделать. Так что вирус оспы до сих пор хранится в немногих научных лабораториях мира. Но вернемся в Россию 18 века. Вот в ноябре 1770 года, опять в правлении Екатерины II, до России опять дошла черная чума. Появилась она в Москве, завезена была из Северного Причерноморья. Уже через год эпидемия достигла своего пика, к Количество погибших стало измеряться десятками тысяч. Ну, конечно, поднялась паника, начались бунты в Москве, и даже чернь убила архиепископа Амвросия. Он, опасаясь массовых заражений, отказался устраивать массовые молебны перед чудодейственной иконой Иверской Божьей Матери. Конечно, громили карантинные дома, больницы. Ну и вот Екатерина II послала в Москву графа Григория Орлова. Он приказал открыть новые карантины, создал специальные изолированные инфекционные больницы и поднял жалование докторам. А зараженным, которые прошли курс лечения в больнице, предлагали материальную поддержку. Женатым людям выдавали по 10 рублей, холостым по 5. Ну, наверное, это было самое эффективное средство по привлечению людей в карантины. За территорию города болезнь не распространилась, и Петербурга не коснулась. Все подъезды к столице были блокированы, конечно, войсками, и вот чума до Петербурга не дошла. Но все-таки и в истории Петербурга есть довольно значимая чумная страница. В 1899 году в Кронштадтском форту Александр I стала работать особая лаборатория по производству противочумной вакцины. Вообще экспериментальные работы с возбудителем чумы в России были начаты в 1896 году. Это Санкт-Петербург, Императорский институт экспериментальной медицины. В 1897 году уже было налажено производство противочумной сыворотки. Для этого использовали лошадей из конюшни принца Александра Петровича Ольденбургского на Каменном острове. А саму культуру возбудителя чумы прислал ученый Эмиль Ро из Парижского института Пастера. Надо отдать должное принцу Ольденбургскому. Он использовал свое влияние при дворе и добился передачи институту форта Александр I. И в декабре 1898 года приказал перевести туда все работы по чуме. Там располагались лаборатории, конюшни, помещения для докторов, служителей. Были специальные лифты, которые поднимали лошадей на верхние этажи, где находились лаборатории. Это были более светлые помещения. Конечно, был лазарет для заразных больных. Штат лаборатории составляли 3 врача, заведующий хозяйством. Ну, как ни странно, обычно эта должность оставалась вакантной. Письмоводитель и 30 служителей. 2 прачки, 2 повара, лакей при квартирах врачей. С берегом у лаборатории сообщалась только с помощью собственного небольшого буксирного пароходика «Микроб» и лодок. Но зимой сообщение происходило на санях. Очень хорошо была продумана технология обработки стоков. Все сточные воды сначала попадали в отстойный колодец, потом переходили в автоклав-котел, нагревались до 120 градусов и только потом их спускали в море. Конечно, были строгие меры безопасности приняты, но все-таки на форту произошли 2 вспышки чумы, которые повлекли за собой человеческие жертвы. Но болезнь так и не вышла за стены этого форта. И неофициальное название форт Александр I – чумной. Кстати, сыворотки и вакцины, которые производились на форте Александр I, они поставлялись за границу – в Австро-Венгрию, Бельгию, Бразилию, Португалию. И на международном рынке цены на эту продукцию были ниже, чем у Пастеровского института и его филиала в Бомбее. И все же самой серьезной эпидемиологической проблемой Петербурга была холера. Приходила она в город не раз, с завидной регулярностью. Вот об этом мы и поговорим в следующий раз.
В следующую пятницу Наталья Перевезенцева продолжит свой рассказ. А на сегодня это все. Передачу подготовили и провели. Звукорежиссер Евгения Дугарева, ведущая Татьяна Путренко. До встречи.
Городской наблюдатель.